Чтение шестое. Мы видели, что существенный принцип иудейства — откровение Бога в его безусловном единстве, как чистого «я», уже освобождается от своей исключительности в откровении пророков израильских, которым Бог является уже не только как чистое «я», не имеющее в своей деятельности никакого другого основания, кроме исключительно субъективного начала произвола, подчиняющего себе человека внешнюю силою, возбуждая в нем страх. Таким являлся первоначально для еврея Эль-Шаддай, бог силы и страха. Таким по преимуществу является и теперь Аллах для магометанина. Пророкам Бог открывается как обладающий известным, существенным идеальным определением, как всеобъемлющая любовь, вследствие чего и действие Бога на другое. Его отношение к человеку определяется уже объективной идеей абсолютного блага. И закон его бытия является уже не как чистый произвол в нем и внешняя насильственная необходимость для человека, а как внутренняя необходимость или истинная свобода. Соответственно этому расширению религиозного начала расширяется у пророков и национальное иудейское сознание. Если откровению Бога, как исключительного «я», отвечало и в народе Божьем исключительное утверждение своего национального «я» среди других народов, то сознание, которому Бог открылся как универсальная идея, как всеобъемлющая любовь, необходимо должно освободиться от национального эгоизма. Необходимо должно стать общечеловеческим. И действительно, таково сознание пророческое. Иона проповедует волю Иеговы язычникам Ниневии. Исаия и Иеремия возвещают грядущее откровение как знамя языков, к которому притекут все народы. И между тем, именно еврейские пророки были величайшими патриотами, всецело проникнутыми национальной идеей иудейства. Но именно потому, что они были ею всецело проникнуты, они и должны были понять ее как всеобщую, для всех предназначенную, как достаточно великую и широкую, чтобы внутренне объединить собою все человечество и весь мир. С этой стороны, пример еврейских пророков, величайших патриотов и вместе с тем величайших представителей универсализма, в высшей степени поучителен для нас, указывая на то, что если истинный патриотизм необходимо свободен от народной исключительности и эгоизма, то вместе с тем и тем самым истинное общечеловеческое воззрение, истинный универсализм для того, чтобы быть чем-нибудь, чтобы иметь действительную силу и положительное содержание, необходимо должен быть расширением или универсализацией положительной народной идеи, а не пустым и безразличным космополитизмом. Итак, в пророческом сознании впервые соединился субъективный, чисто личный элемент ветхозаветного Ягве, сущего, с объективной идеей универсальной божественной сущности. Но так как пророки были вдохновенными деятелями, были практическими людьми в высшем смысле этого слова, а не созерцательными мыслителями, то синтетическая идея божественного существа была у них более восприятием духовного чувства и возбуждением нравственной воли, нежели предметом умозрения. Между тем, для того, чтобы наполнить и определить собою все сознание человека, эта идея должна была сделаться и предметом мысли. Если истина божества состоит в единстве Бога как сущего или безусловного субъекта с его абсолютной сущностью или объективной идеей, то это единство, это внутреннее отношение двух элементов, личного и существенного, в божестве должно быть известным образом мыслимо, должно быть определено. И если один из этих божественных элементов, безусловная личность Бога, открылся по преимуществу гению народа иудейского, другой же, абсолютная идея божества был в особенности воспринят гением эллинизма, то весьма понятно, что что синтез этих двух элементов, необходимый для полноты богопознания, всего скорее мог произойти там и тогда, где и когда столкнулись иудейская и греческая народности. И действительно, выполнение этой великой умственной задачи началось в Александрии среди иудеев и эллинистов, то есть воспринявших греческое образование, выдающимся представителем которых является знаменитый Филон, родившийся несколько ранее Рождества Христова, а умерший во времена апостольские, развивший, как известно, учение о логосе, слове или разуме, как выразители божественной универсальной сущности и посредники между единым Богом и всем существующим. В связи с этим учением о логосе, как его дальнейшее развитие, в той же Александрии явилось учение неоплатоников о трех божественных ипостасях, осуществляющих абсолютное содержание или выражающих определенным образом отношение Бога как единого ко всему или как сущего к сущности. Выражение «три божественные» или «три начальные ипостаси» есть собственное выражение Плотина. Причем, разумеется, оно имеет свой философский смысл, а не христианский. Это учение было развито неоплатониками независимо от христианства. Важнейший представитель неоплатонизма Плотин, хотя жил во II веке по Рождеству Христову, но очень мало знал о христианстве. Тем не менее, отрицать связь между Филоновым учением и неоплатонизмом, с одной стороны, и христианством, то есть именно христианским учением о Троице или Триедином Боге, совершенно невозможно. Если сущность божественной жизни была определена александрийскими мыслителями путем чисто умозрительным на основании теоретической идеи божества, то в христианстве та же самая всеединая божественная жизнь явилась как факт, как историческая действительность, в живой индивидуальности исторического лица. Единственно, христиане впервые познали божественный логос и духа не со стороны тех или других логических или метафизических категорий, под которыми они являлись философией Александрийской. Они познали логос в своем распятом и воскресшем Спасителе, а дух в живом, непосредственно ими ощутимом начале их духовного возрождения. Но следует ли отсюда, чтобы те метафизические и логические определения троичности были чужды христианству, как учению, и не выражали собой некоторые части истины? Напротив, как только у самих христиан является потребность сделать предметом мысли эту открывшуюся для них божественную жизнь, то есть объяснить ее из ее внутренних оснований в самом божестве, потребность уразуметь как всеобщую идею то, что они ощущали как частный факт, то они, естественно, обращаются к умозрительным определениям греческих и греко-иудейских мыслителей, уже познавших теоретическую истину тех начал, которых проявление они, христиане, испытали как живую действительность. И в самом деле мы видим, что первые умозрения о Боге и его внутренней жизни у христианских учителей, у Иустина философа, у Ипполита, Климента Александрийского, в особенности у Оригена, воспроизводят существенную истину Филонова и неоплатонического учения, представляясь как различные вариации той же умозрительной темы, самооткровение всеединого божества, а между тем, как известно, святой Афанасий Великий, раскрывая истинную догму о Троице, опирался на того же Оригена, пользовавшегося в то время в церкви тем высоким авторитетом, который он вполне заслуживал. Что касается вообще до формул этого догмата, установленных церковью на Вселенских соборах против Ария, Евномия и Македония, то, будучи, как мы увидим, вполне истинными и с умозрительной точки зрения, эти формулы ограничиваются, понятно, лишь общими определениями и категориями, каковы единосущие, равенство и так далее. Метафизическое же развитие этих определений и, следовательно, умозрительное содержание этих формул, естественно, было предоставлено Церковью свободной деятельности богословия и философии. И несомненно, что к этим определениям может быть сведено и этими православными формулами покрывается все существенное содержание александрийских умозрений о трех ипостасях. Разумеется, если смотреть на мысли, а не привязываться к одним словам. С другой стороны, для полного логического уяснения этого основного догмата неоценимым средством могут служить нам те определения чистой логической мысли, которые с таким совершенством были развиты в новейшей германской философии, которая с этой формальной стороны имеет для нас то же значение, какое для древних богословов имели доктрины Академии и Ликея.